Листаем страницы православной прессы, знакомимся с текстами, размещенными на православных интернет-сайтах, читаем интересные публикации из светских газет, написанные православными журналистами. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня я предлагаю вашему вниманию несколько публикаций. Одна из них посвящена псевдоправославным товарам и услугам, которые имеют мало общего с верой, зато очень хорошо продаются. Андрей Зайцев «Солидный Господь для солидных господ» или «Шесть массовых псевдосвятынь». Это текст с портала «Православие и мир». Индустрия «поп-святынь» в кавычках процветает, несмотря на то, что определение Седьмого Вселенского Собора фактически запрещает наносить изображения Христа, Богоматери или святых на предметы, не предназначенные для поклонения или совершения литургии. Недавно в магазине я наткнулся на чашки с изображением святых. На большие фарфоровые бокалы, из которых удобно пить чай, были нанесены изображения Спасителя, Богородицы и известных подвижников. Во многих храмах формы почитания святынь превратились в способ зарабатывания денег путем продажи в магазинах и лавках этих самых святынь в самом утилитарном виде. Предприниматели придумали множество псевдоправославных товаров и услуг, которые имеют мало общего с верой, зато отлично продаются и дают возможность почувствовать себя благочестивым православным, не молясь в храме. Вот лишь некоторые «поп-святыни», в кавычках, которые не стоит покупать христианам. Объемные голографические 3D-иконы оптом придадут покой и умиротворение интерьеру вашего дома. Можно сделать великолепный ремонт, потратив огромные средства, но ваше жилище станет уютным и оригинальным только тогда, когда его украсят подходящие по стилю картины. Сейчас модно оформлять интерьер объемными голографическими картинами для увеличения пространства и придания глубины помещению. Такие 3D-картины притягивают взгляд, хочется постоянно любоваться ими, чтобы обрести душевное равновесие и расслабиться. Этот рекламный текст, взятый на одном из многочисленных сайтов, предлагает расслабиться, глядя на некачественные изображения Спасителя, Богородицы или святых, которые меняются в зависимости от того, под каким углом человек смотрит на картину. Такие «образа» в кавычках невозможно осветить в церкви. Дело в том, что для каждого типа иконы есть специальная молитва, а китайская голография – это просто набор картинок, перед которыми невозможно молиться, поскольку непонятно, чей это образ и кому конкретно человек поклоняется, стоя перед подобной поделкой. Среди вещей с православной символикой есть вышивки. Человек покупает набор и может повесить у себя дома самодельный коврик или салфетку, например, с блаженной Матроной. На первый взгляд это очень хорошая идея. Вышивка – процесс долгий, творческий, за время работы над картиной верующий может помолиться святой, проявить свою любовь к ней, но здесь есть свои подводные камни. Изображения святых часто сделаны некачественно и с ошибками, готовую продукцию вряд ли осветят в храме, а главное непонятно, что делать с ковриком или готовой салфеткой. Резать колбасу или вытирать рот изображением святого не хочется. Можно положить в тумбочку, но в ней быстро заканчивается место. Так что лучше вышивать нейтральные пейзажи, а дома повесить хорошую икону почитаемого святого. Тем же, кто действительно хочет научиться вышивать, можно пойти на специальные курсы, но даже качественное шитье или вышивку гораздо правильнее было бы применить в украшении своего прихода, облачении или утвари, чем для покрытия ими стен квартиры. Паломничества могут быть разными по уровню комфорта. Молодой маме с ребенком или занятому человеку не стоит ехать в переполненном автобусе с пением акафистов, спать на полу в храме и претерпевать прочие лишения. Во многих монастырях сейчас есть гостиницы для пилигримов с разным уровнем комфорта, так что человек может выбирать себе удобный способ для путешествия к святыням. Речь о другом. Вот типичный анонс для VIP-паломников. Для тех, кто несет общественное служение в государственном аппарате или занят банковским делом и располагает ограниченным временем для поездки на Святую Гору, мы готовы предоставить программу, когда вы сможете за короткий срок 1-2 дня увидеть весь Афон. Вне зависимости от времени суток вам откроют монастырские святыни для поклонения. Если у вас есть желание получить благословение или услышать ответ на сложный вопрос, касающийся духовной жизни, мы организуем встречу с самыми известными старцами Святой Горы Афон. Старцы и святыни становятся предметом неприличного торга. В житии Феодосии Печерского рассказывается, как привратник не пустил в монастырь киевского князя, чтобы не нарушить послеобеденного отдыха братьев. Но современным работникам банковского дела обещают поднять с постели любого духовника или открыть любые святыни. Еще апостол Павел возмущался тем, что богатые христиане не делятся припасами на вечерях любви, но первым христианам не приходило в голову продавать за деньги, например, возможность без очереди побеседовать с апостолом Петром. Кроме того, нет никакой гарантии, что богатому паломнику в качестве старца не представят обыкновенного мужчину с бородой в подряснике, а в ответ на сложный жизненный вопрос будет совместим с учением церкви. Ручки с золотым пером, на которых выгравирован образ Святой Троицы, дорогое Евангелие в роскошном переплете или панно «Сошествие Христа в ад» вместе с декоративной бутылкой «Москва» в коже, двумя рюмками в комплекте, объем бутылки пол-литра, имеет плотно закрывающуюся крышку, предотвращающую выветривание алкоголя, на которой изображен храм Василия Блаженного. Вот лишь малый список товаров, который можно обозначить известной пелевинской фразой «Солидный Господь, солидный Господь для солидных господ». Наверное, приятно распивать дорогущий коньяк из золотой стопки с иконой, но такие подарки не только профанируют святыню, но и убивают саму идею христианства, поскольку на деньги, сэкономленные на подобных подарках, можно вылечить больных, накормить бедных или помочь в реставрации сельского храма. Кто не имеет возможности посетить монастырь, могут заказать требо о здравии и упокоении почтой, вложив в конверт с записками копию банковской квитанции. Пожертвование можно отправить почтовым или банковским переводом. Текст, размещенный на сайте самого известного московского монастыря, где находятся мощи блаженной Матроны, показывает, как почитание святых может превратиться в очень странное и коммерчески выгодное предприятие. Конечно, люди, которые очень хотят помолиться перед мощами блаженной, но не могут приехать в Москву, могут воспользоваться этим предложением. Но все-таки у подобного сервиса есть несколько недостатков. Молитва не может быть объектом торговли. Отправив банковский перевод, человек не становится ближе к святому. Не существует более или менее эффективных мест для молитвы. Святая услышит наше обращение к ней, если мы находимся дома или заказываем молебен в храме рядом с домом. Личная молитва на литургии в церкви гораздо важнее для христианина, чем виртуальное посещение Покровского монастыря в Москве. Каждый год перед Пасхой в магазинах и на сайтах можно найти термопленки на яйца с изображением икон, пасхальное мыло в виде яиц, пасхальные полотенца с изображением Спасителя. У всех этих вещей один недостаток – невозможность ими пользоваться. Скорлупу с иконы неудобно выбрасывать в мусор, а резать колбасу, есть суп из тарелки с изображением святого или вытирать грязные руки о полотенце с иконой придет в голову только закоренелому безбожнику. Между тем, все эти товары наводнили православный рынок и превратились в набор неудобных подарков, которые переходят от одних православных к другим до тех пор, пока не разобьются или не обветшают. Тот, кто первым придумает 3D-шедевр для уничтожения ненужных и обветшавших святынь, может заработать огромные деньги. Пока же индустрия поп-святынь процветает, несмотря на то, что определение 7-го Вселенского собора фактически запрещает наносить изображения Христа, Богоматери или святых на предметы, не предназначенные для поклонения или совершения литургии. Подобно изображению честного и животворящего креста, полагать во святых божьих церквах, на священных сосудах и одеждах, на стенах и на досках, в домах и на путях честные святые иконы, написанные красками и сделанные из мозаики или из другого пригодного к этому вещества, иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Богородицы, честных ангелов и всех святых и преподобных мужей. Ибо чем чаще через изображения на иконах они бывают видимы, тем более взирающие на них побуждаются к воспоминанию о самих первообразах и о любви к ним. В нашем же случае производство поп-святынь поставлено на поток, и китайские производители готовы обеспечить любые, даже самые странные религиозные потребности. Задача же христиан – показать, что поп-святость не имеет ничего общего с верой. Напомню, это был текст Андрея Зайцева, сайта «Православие и мир», о псевдоправославных товарах и услугах, которые имеют очень мало общего с верой, зато приносят доход тех, кто занимается их производством. И еще одна публикация, с которой мне хотелось бы вас сегодня познакомить, один из самых известных православных публицистов Сергей Худиев на «Прав мире». Эпидемия зомби. Как избежать заражения и можно ли быть на нейтральной стороне? Когда люди говорят, что нельзя быть нейтралом, они правы. Нельзя. Вы либо на стороне ненависти и безумия, либо на стороне человечности и здравого смысла. Есть такой популярный сюжет в развлекательной культуре, как «Зомби-апокалипсис». Он же прорыв зомби и зомби-чума. Даже не обязательно именно зомби, а такой сюжет, при котором мирные обыватели, с которыми герои жили по соседству годами, превращаются в монстров, идущих их сожрать. То ли вирус они поймали, произведенный зловещей корпорацией, то ли древнее мистическое проклятие, в общем, превратились из обычных граждан в ходячую жуть. Можно предположить, это просто гипотеза, что идею принесли иммигранты из Европы, которые пережили социальные катастрофы, во время которых закон и элементарные правила цивилизованного общежития, приличия, гуманности проваливались, либо вообще, либо в отношении той группы, к которой имели несчастье принадлежать иммигранты. И эта картина «Вчера были соседи, нормальные культурные люди, а сегодня они рычат по-звериному и вот-вот загрызут» и легла в основу жанра. Так это или нет, аналогия между социальной катастрофой и эпидемией возникла уже давно. Например, Достоевский в романе «Преступление и наказание» описывает бедствия XX века удивительно точно. Ему грезилось в болезни, будто весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве, идущей из глубины Азии на Европу. Все должны были погибнуть, кроме некоторых, весьма немногих избранных. Появились какие-то новые трихины – существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Но эти существа были духи, одаренные умом и волей. Люди, принявшие их в себя, становились тотчас же бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда, никогда люди не считали себя такими умными и непоколебимыми в истине, как считали зараженные. Никогда не считали непоколебимее своих приговоров, своих научных выводов, своих нравственных убеждений и верований. Целые селения, целые города и народы заражались и сумасшествовали. Все были в тревоге и не понимали друг друга. Всякий думал, что в нем, в одном и заключается истина, и мучился, глядя на других, бил себя в грудь, плакал и ломал себе руки. Не знали, кого и как судить, не могли согласиться, что считать злом, что добром, не знали, кого обвинять, кого оправдывать. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Собирались друг на друга целыми армиями, но армии уже в походе вдруг начинали сами терзать себя, ряды расстраивались, воины бросались друг на друга, кололись и резались, кусали и ели друг друга. В городах целый день били в набат, созывали всех, но кто и для чего зовет, никто не знал того, а все были в тревоге. Оставили самые обыкновенные ремесла, потому что всякий предлагал свои мысли, свои поправки и не могли согласиться. Остановилось и земледелие. Кое-где люди сбегались в кучи, соглашались вместе на что-нибудь, клялись не расставаться, но тотчас же начинали что-нибудь совершенно другое, чем сейчас же сами предполагали. Начинали обвинять друг друга, дрались и резались. Начались пожары, начался голод, все и все погибло. Язва росла и продвигалась дальше и дальше. Спастись во всем мире могли только несколько человек. Это были чистые избранные, предназначенные начать новый род людей и новую жизнь, обновить и очистить землю. Но никто и нигде не видел этих людей, никто не слыхал их слова и голоса. Впрочем, на тот момент Великая Французская революция уже была. Были революции 1848 года, было революционное брожение в самой России. То есть это могло быть описанием, а не только пророчеством. Сейчас мы переживаем подобную психическую эпидемию, эпицентр которой находится на Украине, но которая заметно охватила и Россию. В России, слава богу, есть государство, способное поддерживать порядок, поэтому на улицах все более или менее спокойно, а вот во многих головах та же чума. И нам стоит подумать о том, как вести себя во время эпидемии. Во время любой эпидемии очень важно избежать заражения. Вы никак не поможете остановить чуму, если сами станете ее жертвой. Как в данном случае работает эпидемия? Отметим некоторые ее черты, общие для всех эпидемий такого рода. Для этой эпидемии характерно разрушение представления о добре и зле. За счет чего оно происходит? Прежде всего, за счет того, что конфликт изображается как конфликт между добром и злом. Подчеркнем еще раз, чем больше человек воспринимает конфликт как этический, тем менее этичен он сам. В борьбе добра со злом добру позволено абсолютно все. Воины света имеют право на все, именно потому, что они воины света. Любые разговоры на тему, а хорошо ли мы поступаем, выглядят не просто предательскими, а иногда даже непонятными. Мы же воины света, как вообще какие-то наши действия могут оказаться неправильными? Ведь хорошим человека делает не то, что он добр, честен и разумен, и не желает ближним своим мук и смерти, а то, что он сражается на правильной стороне. Если он просто сидит в кресле за монитором, то заявить свою верность правильной стороне можно только всячески изъявляя ненависть к ее врагам. То есть как раз желая своим ворогам мук и смерти и выражая откровенное ликование и одобрение, когда эта смерть их постигает. Какие могут быть ограничения? Заповеди Божьи. Ну так воины света, они же все пересветы со сляпями, Александр Невский и Дмитрий Донские, Жанны д'Арки или панфиловцы, как минимум все сплошь святые и герои. Им можно было сражаться. Вот и мы сражаемся, мы святые, а святым все можно. При этом оппоненты изображаются нелюдью, по отношению к которой не существует и не может существовать никаких моральных ограничений. Это грязь, которую нужно смести с лица земли, наводя чистоту. Это высказывание с одной стороны. Это вредные паразиты, по отношению к которым надо применить меры санитарно-гигиенического характера. Это высказывание с другой стороны. Поэтому любимый образ обеих сторон – Гитлер. Люди, которые метали коктейли Молотова в Дом профсоюзов в Одессе, кричали проклятие Путлеру, подразумевая, что он и есть Гитлер сегодня. Их самих, в свою очередь, постоянно именуют фашистами. Гитлер – абсолютное зло, конфликт с которым является конфликтом добра со злом, следовательно, нам все можно. В этой ситуации надо сделать две вещи. Во-первых, осознать и твердо держаться того, что политический конфликт не является конфликтом между добром и злом. Притязания той или иной стороны на то, что она тут является силой добра, нужны и ровно за тем, чтобы освободить своих сторонников от химеры совести, а также цивилизованности и здравого смысла. В реальности с обеих сторон политического конфликта находятся разные люди. Психопаты и садисты, которые долго кричали смерти, точили ножи, а теперь хотят воплотить свои лозунги на практике. Обычные обыватели, перепуганные и взвинченные пропагандой. Люди, которые в условиях давления общего психоза стараются сохранить человечность. Как писал один одессит, есть звери среди людей, есть и люди среди зверей. Как кто-то там выразился. Вот я об этом, об этой самой грани, о пресловутой черте «мы» и «они». Я ее потерял после 2 мая, я не знаю, где она. Я вижу людей, вижу и зверей. Звери в моем лагере при этом, люди в чужом. И вот что делать дальше? Во-вторых, признать, что стороны в конфликте располагаются совсем-совсем по-другому. Те, кто проповедуют и творят ненависть и насилие, находятся не на разных сторонах, а на одной. Их конфликт иллюзорен, это бред, вызванный трихинами. На самом деле это одна и та же сторона, сторона чумы. Те, кто отстаивают человечность, здравый смысл, очевидные для всех цивилизованных людей моральные нормы, но другой. Когда люди говорят, что нельзя быть нейтралом, они правы, нельзя. Вы либо на стороне ненависти и безумия, либо на стороне человечности и здравого смысла. Есть одна особенность эпидемии, которая разрушает способность людей здраво судить о добре и зле. Это уничтожение личной ответственности. Личность поглощается мы, нашими, нацией, страной. Бутылку с бензином кидает не отдельная личность, принимающая личные решения, а один из отростков нации и кидает не в другую человеческую личность, а в один из отростков чужих. Есть коллективные наши, есть коллективные гады, и никто лично ни за что не отвечает. Или отвечает, но уж точно не мы. Причем это отрицание ответственности характерно не только для толпы, но и для интеллигенции, которая объясняет, что самые вопиющие аморальные действия совершенно правильны, потому что нам надо противостоять гадам. И таким образом в наших грехах и преступлениях виноваты гады, мы тут просто являемся жертвами. Посмотрите, до чего нас гады довели, мы им этого не забудем и не простим. И тут надо твердо держаться истинной личной ответственности. Каждый из нас принимает решение за себя лично. За мое поведение отвечает не Путин и не Обама, не агрессивный блок НАТО, не западенцы и не ГРУ, и не те или иные другие люди вообще, не погода и не обстоятельства, а только я лично. В день суда, а он неизбежен, каждый будет отвечать перед Богом за себя лично. Я хотел бы сказать, что самое важное, что противится эпидемии, это вера. Но в реальности все сложнее. В сети полно христиан, которые явно находят свою государственную, национальную или политическую идентичность намного важнее христианской. Они видят в имени Божьем только инструмент борьбы, уверяя, что Бог, конечно, на стороне воинов света, но не может же он быть на стороне гадов. Есть и нехристиане, и даже вовсе неверующие люди, которые в этой ситуации ведут себя гораздо более достойно. Поэтому спасает от безумия, конечно, не декларация своего христианства. Спасает, как всегда, Христос. Твердое намерение отвергнуть все остальное и держаться только Его и хранить заповеди, особенно заповеди «не убей». Не убивать, не подстрекать к убийству, не радоваться убийству, не разжигать истерию, ведущую к убийству, видеть в людях не грязь и насекомых, и не щупальца той или иной общности, а именно людей, созданных по образу Божию, людей, ради спасения которых умер Христос. Конечно, это вызовет сильное раздражение с обеих сторон, потому что это на самом деле одна и та же сторона, от которой нам стоит держаться подальше. Это была статья публициста Сергея Худиева на сайте «Православие и мир». На этом я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спаси и сохрани вас, Господь.